Возрастная категория без ограничений.
Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 697-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Радио Радонеж. Сегодняшний выпуск откроется архивной записью проповеди преснопамятного архимандрита Исаии Белова о судьбах мира и о ежедневном памятовании смерти. Эта запись сделана в Троицком соборе Лавры в 80-е годы прошлого века. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата по эпистолярному наследию святителя Игнатия Брянчанинова. Программа «Наш архив» завершает сегодняшнюю передачу «Троицкое слово». Мы предлагаем вашему вниманию уникальную архивную запись 70-х годов прошлого века из Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Прозвучит херувимская песня и часть евхаристического канона, записанные на божественной литургии. Поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Yeah.
Нашу программу открывает архивная запись слова насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятного архимандрита Исаии Белова, о судьбах мира и о ежедневном памятовании смерти. Эта запись сделана в 80-е годы прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что пытливость человеческого ума не имеет предела. И нам свойственно задавать вопросы, которые, на первый взгляд, может быть, нас и не касаются. И выяснять проблемы, которые не имеют к нам прямого отношения. Но есть один вопрос, который всегда волновал человечество. Вопрос этот действительно имеет непосредственное отношение к судьбам всего мира и каждому из нас. Это вопрос о кончине мира. И мы знаем, что сейчас появилось много пророчеств. И, конечно, мы с христианской точки зрения можем назвать их пророчеством лишь в кавычках, потому что это изобретение людей, далеких от церкви. Появляются всякие предсказания Нострадамуса, астролога, который жил в XVI веке, современных колдунов, типа Ванды или Джуны, которые тоже дерзают предсказывать, что будет с нами в недалеком будущем. Но вместе с тем, отвергая все это как ложное и недостойное нашего внимания, и должны вникать те пророчества о конце света, которые предлагает нам наша Святая Церковь. Эти пророчества заключены преимущественно в самой главной и самой дорогой для каждого христианина книге, Святом Евангелии. О них специально говорится в 24 главе от Матфея, 15 главе от Марка. И в посланиях апостолов тоже немалое внимание уделяется учение о последних судьбах мира. И мы знаем из книги Деяний, что когда апостолы обходили с проповедью сначала Палестину, а затем весь мир, они проповедовали не только о воскресении Христову, не только о первом пришествии в мир Спасителя, но они проповедовали о том, что Господь придет во второй раз, придет уже как судья, и что Он будет судить весь мир и воздаст каждому человеку по делам его. И первые христиане, они жили в такой напряженной установке, они ожидали, что пришествие Господне будет со дня на день. И мы можем в посланиях апостольских часто найти такие слова: «Дети, последнее время», пишет Иоанн Богослов. «Вот уже судья стоит при дверей», говорит апостол Иаков. То есть первые христиане, они как бы жили вот этим ожиданием пришествия Христова. Они были готовы каждый день и каждый час дать отчет Господу в своей жизни. И готовы были с радостью встретить Его. И вот, в общем-то, такое отношение ко второму пришествию должно быть у каждого христианина. Мы должны быть готовы каждый день встретить Господа, готовы каждый день перейти в вечность, расстаться с этой временной жизнью. Потому что это непреложный факт, который все мы знаем, что эта здешняя жизнь, она приходящая. И что ни один человек не оставался здесь навечно, но рано или поздно все покидают ее и переселяются в другую жизнь. И вот такое отношение ко второму пришествию должно было быть у каждого из нас. И такое отношение было у преподобного Сергия, его учеников, ибо он в тех кратких наставлениях, которые он оставил, говорил, что наипаче всего помните час смертный и второе пришествие. И вот когда мы удивляемся его подвигам, когда мы размышляем о том, что же ему давало силу вести вот такую вот суровую жизнь и отказываться от всего, то мы находим ответ в его наставлении. Наипаче же помышляйте час смертный и второе пришествие. Вот он всегда помышлял о том, как он предстанет пред Господом и какой отчет он даст за свою жизнь. И вот именно это давало ему силы переносить такие суровые подвиги, и это укрепляло его в нелегкой борьбе, в борьбе со своими страстями, со своим ветхим человеком. И вот по-настоящему, если бы мы горели такой же ревностью, для нас был бы важен только сам факт, что пришествие Господне непременно будет. И это мы исповедуем в символе веры, когда говорим о том, что ожидаем второго пришествия и Царствия Христова, которому не будет конца. Но, к сожалению, немощь человеческая такова, что мы ищем всегда подробности. И мы пытаемся узнать, а скоро ли это будет. А нельзя ли нам пожить еще? Нельзя ли нам еще немножко погулять по этим просторам этого бренного мира? Нельзя ли еще немножко пожить свою волю, а не по воле Божьей? И вот для такой немощи человеческой и предлагается вот это учение о последних судьбах мира. Пожалуй, наиболее кратко и наиболее сжато оно излагается у святого апостола Павла. В его втором послании к Солунинам, или послании к Фессалоникийцам, во второй главе. И если кратко говорить, что же там написано, то это будет следующее. Святой апостол Павел говорит, что с тех пор, как Господь и Спаситель наш пришел на землю, пострадал и воскрес, с тех пор в мире действует тайна беззакония. И как бы в противовес этой тайне действует нечто удерживающее. И святой апостол Павел говорит, что когда придет отступление, тогда удерживающий будет взят от среды. И тогда обнаружится беззаконник, человек греха, который воцарится во всем мире, и который примет власть и будет преследовать христиан. Вот что же, как же понимать эти краткие слова? Что же влагается в эти понятия? Тайна беззакония, удерживающая. Что такое отступление и кто такой человек греха? Святые отцы, толкователи Священного Писания изъясняют нам, что тайна беззакония – это то дело, которое совершает дьявол, чтобы погубить всех человека. Святой апостол Павел говорит, что пришествие в мир Христа – это великая тайна благочестия. То есть великая тайна благочестия, что Господь сошел на землю, стал человеком, пострадал и воскрес для нашего спасения. И вот как бы в противовес этой тайне благочестия в мире постоянно действует тайна беззакония. То есть дьявол старается совратить людей. Он знает, что человек спасается верой во Христа. И вот он старается, чтобы в людях умалилась эта вера, чтобы люди достигли такого состояния, о котором сказано в Евангелии, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Вот это неверие, это стремление разрушить в людях веру, это и есть главная пружина, главная сила вот этой тайны беззакония. Однако не нужно думать, что дьявол действует вот так вот открыто и явно, что он внушает людям, чтобы они не веровали во Христа, и прямо, так сказать, отвращает от Него. Нет. За многие тысячи лет Он приобрел огромный опыт. Огромный опыт в отвращении людей от спасения. И святые отцы говорят, что тайна беззакония, потому и называется тайной, что дьявол действует скрыто. И эта скрытость проявляется прежде всего в том, что он старается, чтобы в ограде самой церкви появились люди, служащие Ему. Он старается, чтобы ложь подавалась под личиной истины. Он старается, чтобы в самой церкви появились еретики, которые превратно учат и тем самым отвращают людей от спасения. И мы знаем из истории, как много было таких случаев, когда действительно под маркой церковных пастырей в одежде вроде бы руководителей церкви приходили часто волки. Когда христианство стало господствующей религией в IV веке, то многие подвижники говорили, что напрасно вы радуетесь, что теперь христианство стало открытым. От этого гонения не прекратятся, но они станут более тонкими и более изощренными. И действительно, не прошло и нескольких лет, как в церкви появилась ересь ария. То есть этот Арий, он был пресвитер, он был священник. И вот представьте себе, священник, который с кафедры проповедует ложное учение. Священник, к которому люди тянутся, как к истинному пастырю, а вместо этого они наследуют путь погибели. И поэтому святые отцы, которые жили в то время, они с такой решительной ревностью обрушились на этого Ария, и был создан специально Вселенский собор для того, чтобы он был осужден, этот Арий, еретик, и все, кто сочувствовал его ереси. Однако и после этого ересь не прекращалась, и еще многие годы ведущие церковные посты занимали представители вот этого арианского учения. И такие ревнители православия, как святитель Афанасий Александрийский, который был самым ревностным противником Ария, из 47 лет, которые он провел на кафедре, 27 лет он провел в ссылке, потому что ариане каждый раз устраивали так, что они подговаривали императора, и за какие-то ложные вины, за какие-то ложные преступления святителя Афанасия изгоняли с кафедры. И вот так терпели и другие ревностные защитники православия. И мы знаем из истории нашей русской церкви, что в конце 15 века, когда Русь освободилась наконец-то от татаро-монгольского ига, и, конечно, это было отрадное событие, но вместе с тем мы знаем, что в это же самое время появляется ересь жидовствующая. Она появилась в Новгороде. Проповедники этой ереси, они учили, что Христос был простой человек, и что не нужно ни икон, никаких тайн церкви. И практически они все церковное учение переворачивали наизнанку. С этой ересью боролся архиепископ новгородский Геннадий. Однако же еретики нашли себе поддержку при Великокняжеском дворе, и сам великий князь Иоанн III, он этому сочувствовал, этой ереси, и, как следует не разобравшись, оказывал покровительство еретикам. И эти еретики достигли даже того, что они возвели на митрополичий престол, на престол главы русской церкви своего человека. Был такой митрополит Зосима, которого православные святители называли волком в овечьей шкуре, потому что он проповедовал ложное учение. Вот так действует тайна беззакония. Она действует скрыто, и опасность состоит в том, что дьявол старается в ограду самой церкви ввести заблуждение. Но что же такое удерживающее, что не дает этой тайне беззакония проявиться в свое время? Потому что по милости Божией все-таки церковь православная пока существует, и пока она в чистоте хранит истинную веру, и пока люди в ограде церкви спасаются. И больше того, до конца века обещано, что люди в ограде церкви будут спасаться. Так вот, удерживающее в толковании святых отцов — это есть благодать Святого Духа. Благодать, которая не дает дьяволу действовать. Потому что если бы, конечно, было по желанию сатаны, то он давным-давно совратил бы всех к погибели. И, как говорит преподобный Серафим Саровский, одним своим когтем мельчайший из бесов может перевернуть всю землю. Но Господь не попускает им действовать. Господь сохранит их. И еще святые отцы говорят, что удерживающие – это есть твердый государственный порядок. Твердый порядок, который действует во всех странах и который не дает демократии превратиться в анархию. Потому что это тоже очень важно. И во все времена христианская церковь, она никогда не отвергала необходимости государственного порядка. И даже в язычестве, даже гонителям, императорам, святые мученики говорили, что мы молимся за вас, за вашу державу, потому что нужно, чтобы был порядок в стране, нужно, чтобы было правосудие. И в этом смысле для церкви все равно, так сказать, республика или монархия, но для церкви важно, чтобы соблюдались законы, чтобы в государстве виноватый был наказуем, а человек невиновный мог всегда найти защиту, защиту в государственных законах. И вот пока это сохраняется, пока не воцаряется анархия, до тех пор тайна беззакония, она не сможет действовать во всей силе. Но сказано, что удерживающий будет взят от среды, когда придет отступление. Что же такое отступление? Святые отцы разъясняют, что отступление – это когда люди начнут постепенно охладевать в вере. когда они постепенно начнут забывать о тех христианских идеалах, которые проповедовали апостолы и их ученики. И это отступление идет уже очень давно. Потому что тоже мы знаем из истории, что когда в XVI веке была открыта Америка, был открыт морской путь в Индию, были сделаны многие открытия в области естествознания, то, казалось бы, все это, оно должно было как-то людей воодушевить, и оно должно было их жизнь сделать лучше. Но вместе с тем получилось так, что люди стали больше гнаться за материальным, а о духовном стали потихонечку забывать. И 18 век, это называется веком вольнодумства, когда по всей Европе люди уже, можно сказать, совершенно забыли о Христе, забыли о вечной жизни, им было хорошо на земле, а они старались устроиться еще получше. И вот они враждовали между собою, они все свои приобретения, все дела свои делали для того, чтобы получше устроиться на земле. И вот это есть самый характерный признак отступления. Когда люди отвращаются от неба, когда они забывают о вечных ценностях, и когда они целиком прилепляются к земному. И вслед за этим стремлением у них появляется охлаждение в вере. И это охлаждение в вере, оно приводит к тому, что постепенно утрачивается понятие, что же такое истинная вера, а что же такое вера ложная. И мы знаем из той же европейской истории, что когда люди стали гнаться за материальным, когда у них появились новые возможности в технике, естествознании, тогда наступила реформация. Тогда они откололись от католической церкви и стали говорить, что все это не нужно, обряды не нужны, посты не нужны, таинства церкви не нужны, иконы не нужны. Они оставили у себя только одну книгу Евангелия, но эту книгу Евангелия они понимали, как хотят. Короче, они сделали себе широкий путь жизни, широкий путь, который по Евангелию ведет к погибели. И вот так постепенно в самом христианстве появились лжеучения, протестантизм стал колоться на многие секты. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что второй признак такого отступления – это когда вместо одной истинной веры будет много разных вер. То есть Евангелие, конечно, должно быть проповедано во всем мире. И все люди будут знать, что вот есть Евангелие, что жил Христос, но, к сожалению, Евангелие они будут понимать не так, как учит Святая Церковь, а каждый будет понимать его, как хочет. И веру каждый будет понимать, как хочет. И спасение каждый человек будет понимать, как хочет. И вот вместо одной веры воцарится много ложных вер. И вот это есть тоже характерный такой признак отступления. И когда это отступление владеет многими людьми, когда истинное христианство умалится, тогда, как говорит дальше апостол Павел, появится беззаконник, человек греха. И это есть, как сказано в другом месте Писания, антихрист. То есть человек, который берет в себя всю силу сатаны. Человек, который вот эту тайну беззакония постарается осуществить на земле. Он называется антихристом, потому что он во всем будет противоположен Христу. Он постарается подражать ему во внешней жизни. То есть так же, как Христос вышел на проповедь 30 лет от роду, так и антихрист выйдет на общественное служение 30 лет, и поначалу он будет казаться людям ласковым, милым, милосердным, как говорит Ефрем Сирин, будет пожимать всем руки, будет благотворителем, будет проповедовать о делах милосердия, но все это будет притворно и неискренно. И все это будет только для того, чтобы обольстить людей, завоевать их доверие. И когда он завоюет их доверие, когда люди во всем мире скажут, где нам еще найти такого правителя, который был бы как этот, умный, кроткий, милосердный, сострадательный, когда люди будут подготовлены таким образом к его пришествию, тогда он воцарится. И вот тут он покажет себя совершенно с другой стороны. Вот эту скрытую злобу и вот эту сатанинскую ярость, которую он переполнен, он излиет на весь мир. И в этот период он будет гнать христиан, и это будет период самых лютых гонений, которые не знал мир никогда. От самых первых времен христианства не было таких гонений, какие будут при антихристе. то, что он постарается самое имя христиан истребить. И сказано также, что он воцарится в Церкви Божией, он будет заставлять поклоняться себе как Богу. То есть он будет не только мировым правителем, он не только уничтожит государственные границы, но он будет еще как бы мировым первосвященником. То есть он постарается, чтобы все религии, они признали его за свою главу, чтобы они все признали его Богом. И вот мы действительно знаем, что не только христианство имеет своего главу Христа, но и другие религии, они ждут своего как бы мессию. И вот мусульмане, они ждут своего пророка Махди. Евреи, они до сих пор ждут своего еврейского мессию. И вот Антихрист, он постарается показать, что он вот и есть такой мессия для всех религий. Что он есть как бы вот такое вот завершающее звено любой религии. Что он руководитель и воплотившийся, так сказать, вершина любой религии. И для этой цели он будет обольщать людей великими знаниями и чудесами. Потому что, кроме всего прочего, он будет еще и великим магом, он будет чародеем. И как сказано в Писании, что он будет и горы представлять, и будет даже делать видимость воскресения мертвых. Все эти чудеса, конечно, будут не настоящие, все они будут призрачные. Но поскольку люди к тому времени ослабеют духовно, то многие, очень многие попадутся вот на эту приманку. И, конечно, когда читаешь обо всем этом, и когда начинаешь во все это вникать, то становится тяжко на душе, и становится страшно, и становится жутко настолько, что хочется молиться Богу, чтобы не дожить до этого времени. Но вот святые отцы говорят, чтобы люди не отчаивались, чтобы даже в это время помощь Божия будет всякому человеку, который пожелает спастись. И, во-первых, это царство не Антихриста, оно будет недолгим. Оно продлится всего 3,5 года, и этот срок прямо так четко обозначен в Священном Писании, сказано 42 месяца или 1260 дней. И кроме того, верующим людям будет помощь, потому что на земле будут проповедовать 2 великих пророка, которые не видели смерти, это Енох и Илия. Они специально сойдут на землю, и они будут укреплять верующих людей. И им будет дана тоже сила. Сила, которой никто не сможет противостоять, и они будут укреплять истинно верующих. И потом нужно помнить, что обольщением и чудесам Антихриста поддадутся в основном те, кто уже приготовил себя к этому. И вот поэтому мы должны задуматься, чтобы наше вот такое душевное устроение, наш жизненный путь, он протекал так, чтобы нам не попасться вот в эти обольстительные сети. А самое главное, как говорят святые отцы, это чтобы не увлекаться земной суетой. Потому что когда Спаситель говорит о последних днях, он говорит о том, что в эти дни люди будут, как во времена Ноя, покупать, продавать, сажать, растить, жениться, выходить замуж. То есть все свои обычные земные дела и больше ничего. То есть люди настолько прилепятся к земле, что совершенно забудут о том, что цель человека в вечности. И вот поэтому нам, чтобы не попасть в эти обольстительные сети, это нужно стараться этой суетой не увлекаться. И каждый из нас, кто мало-мальски ведет какую-то такую вот личную христианскую жизнь, он знает, что трудно бывает молиться, что трудно бывает читать Священное Писание, иногда и трудно бывает ходить в церковь не потому, что нету сил, а потому, что захлестывает суета. Потому что человек становится на молитву, а его начинают смущать всякие мысли, или он чувствует в себе такую рассеянность или даже нежелание молиться. И святые отцы говорят, что все это нужно преодолевать, потому что это ветхий человек, который от этой суеты он крепчает, и ему совсем не хочется вести духовную жизнь. Но все это нужно преодолевать. И вот это и есть то самое духовное бодрствование, о котором говорит Спаситель, когда предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, да не внедрите в напасть». И еще святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что если человек подготовится к своей личной кончине как следует, то он не потерпит никакого вреда от кончины всеобщей. То есть, если мы будем постоянно размышлять о смерти, постоянно размышлять о том, что мы дадим отчет Богу в своей жизни, то тогда чувство, вот это стремление к духовной жизни, оно будет у нас обостряться. И вот эта духовная ревность, она не будет нас гаснуть. И подобно мудрым девам, мы будем сохранять такой вот хотя бы небольшой елей благодати. А в те времена, в последние времена, от человека потребуется совсем немного сил. Ибо сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот сохранить эти силы, сохранить тот остаток благодати, который нам дан, вот это наша задача. То, что сказано тоже в Апокалипсисе, что если мы сохраним вот это слово истины, то Господь избавит нас от искушения, которое грядет на всю вселенную. Аминь.
Вы слушали архивную запись проповеди, сказанной в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятным архимандритом Исаией Беловым о судьбах мира и о ежедневном памятовании смерти. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности».
Как сохранять, поддерживать духовную жизнь? Важно не только стать на путь духовной жизни, но и удержаться, устоять на нем, идти и идти по нему, чтобы достигнуть врат вечности. Для сего надо иметь бодренного стража, страх Божий, который должен присутствовать и в начале пути ко спасению, и в продолжении, и в заключении. К нему должно приложить память о смерти и о вечности. Ведайте, наставляет Задонский затворник, что когда есть страх Божий, то значит, Дух ваш жив, и благодать Божия действует в вас. Первое дело Духа нашего – ведение Бога и страх Божий. И основной дар благодати Божией есть Дух страха Божия. Он и начало, и продолжение, и завершение пути спасенного. Кто имеет страх Божий, живой и действенный, тот имеет в себе неистощимую силу, движущую на все богоугодное, и вместе бодренного стража, охраняющего от вражеских нападений и от своих уклонений на распутье. Помоги вам, Господи, возгреть и потом всегда хранить в силе сей дух страха Божия. Навыкайте о Боге думать всякий час и минуту, ибо Он везде есть. От этого проливать будет покой в душу, силу на дела и упорядочение дел. Необходима память о неизбежно грядущей смерти и последующей вечности. Святитель взывает: приложите к памятованию о Боге память о смерти и вечности блаженной или пригоркой. Эти два памятования будут отклонять вас от всего дурного, даже в мыслях, и направлять ко всему доброму, не на показ, а искренно. Напрасно думают, будто память смертная отравляет жизнь. Не отравляет, а научает быть осторожным и воздерживаться от всего отравляющего жизни. Если бы побольше помнили о смерти, меньше было бы беспорядков в жизни и частной, и общей. Страх смерти и мысль об ней есть великая подпора бдительности над собою. Весьма полезно возыметь и постоянно иметь самоукорение, вплоть до самоотвержения. Вы укоряете себя в самолюбии. Доброе, доброе. Подкарауливайте проявление его и тотчас посекайте. Самолюбие для себя все хочет делать, а вы делаете все во славу Божию и благо других, не имея себя в виду, не жалея себя. Ведь и самолюбивые внешне те же, большей частью, делают дела, что и не самолюбивые, только другое им дают направление, и другие при них имеют намерение. Наше дело – выправить сии намерения – из самолюбивых на самоотверженные, а потом и дело направлять по тому же. И этому надо учиться. Учитесь, учитесь. Благослови, Господи. Для держания ревности в своей мере жизненно важно строгое соблюдение молитвенного правила. Мы немощны. Укрепить нас может беседа с Богом, то есть молитва. Да, надобно иметь молитвенное правило немощи ради нашей, чтобы с одной стороны лености не давать хода, а с другой ревность держать в своей мере. Самые великие молитвенники имели правило молитвенное, и держали его. Всякий раз они начинали молитву с установленных молитв, и потом уже, если в продолжение их находила молитва самодвижная, оставляли их и молились сею молитвою. Если они так, тем паче нам так надо поступать. Без установленных молитв и совсем не знаем, как помолиться. Не будь их, и совсем остались бы мы без молитвы. А вот и молитвенные правила для стоящего на пути богоугодной жизни. Не надо набирать много молитв. Небольшое число молитв, как следует исполняемых, лучше, чем много молитв, спешно исполняемых. Для вас, я полагаю, совершенно достаточным исполнение утром и вечером положенных молитвенниках молитв утренних и на сон грядущим. Только старайтесь всякий раз исполнить их со всем вниманием и соответственными чувствами. Чтобы это успешнее совершать, потрудитесь в свободное время особо прочитать их все, обдумать и обчувствовать, чтобы, когда станете читать их на молитвенном правиле, вам известны были святые помышления и чувства, содержащиеся в них. Не то значит молитва, чтобы прочитать только молитвы, но то, чтобы воспроизвести в себе содержание их и так их произносить, как бы они шли от нашего ума и из нашего сердца. Затем потрудитесь заучить их на память, чтобы, когда придет время молитвы, и чтобы во время совершения ее не развлекаться тем, что видит глаз, а удобнее держаться в мысленном к Богу обращении. В скобках дерзаю вставить от себя. Большую часть молитв, псалмов, текстов богослужения я запомнил не специально, а часто повторяя или внимательно слушая. Когда стоите на молитве, заботьтесь удерживать ум от парения и чувства от холодности и равнодушия. После каждой прочитанной молитвы кладите поклонов, сколько рассудите, со своим молитвенным словом о чувствуемой нужде или с обычной краткой молитовкой. Что эта молитва немного продлится, но сила ее возрастать будет. Особенно по окончании молитв подольше сами молитесь, прося прощения за невольное отбегание ума и предавая себя в руки Божии на целый день. И днем надо поддерживать молитвенное внимание к Богу. Хорошо и очень хорошо заучить на память несколько псалмов и читать их за делом или между делом. Иногда вместо коротенькой молитовки с размышлением. Это древнейший обычай христиан, замеченный и введенный в устав еще святым Пахомием и святым Антонием. Проведши так день, вечером усерднее и собраннее помолитесь, усугубьтесь и поклоны, и свои к Богу обращения, и паки, предав себя в руки Божии, отходите ко сну с краткой молитовкой на устах и засыпайте с нею с прочитыванием какого-либо псалма. Какие псалмы заучить? Заучите, какие спадут на сердце при прочитывании их. Когда придет какая смутительная мысль, спешите или с краткой молитвой к Господу пропадать, или читать какой-либо псалом особенно «Боже, помощь мою во тьме», и все облако смущения тотчас развеется. Помните, что все сие – суть пособия, главное же – умное в сердце Богу предстояние с благоговеянством и болезненное к Нему припадание. И еще указываются общие правила, приводятся в большом сокращении. Поопаситесь самомнения, оно первый враг. Исправность наша пред Богом, еще только преднамеренная, уже порождает мысль о некой особенности нашей пред другими и даже пред собою, прошедшим, тем паче, когда успеем создать что-либо на всем пути. Мы начинаем мечтать о себе, как о лицах совершенных, совершающих дивные дела. Кто поддастся и впадет в сие самомнение, от того тотчас отходит благодать и оставляет его одного. Страх смерти и по смерти суда и воздаяния да не отходит от вас. Увидите, каких охранителей найдете вы в них. Нельзя вам совсем устраниться от общества, но бывать более в таком, в котором менее развлечений. Жизнь в мире тем и нехороша, что слишком много набивает в душу вещей, лиц и дел, о которых воспоминания потом мутит душу. Пусть все мимо вас идет. Не бегайте, однако ж, людей и не угрумничайте, однако ж, бывайте более со своими. Духовные занятия, молитва, чтение, размышления должны идти неопустительно каждый день. Было бы много плодотворно, если бы вы каждое утро кратко записывали порождающиеся или размышлением добываемые мысли при чтении Евангелия и апостола. Трудясь всеусильно, всю печаль вашу об успехе возверзите на Господа. Уверенность в Боге – корень духовной жизни. Все, что взыщете с верою, придет. А когда? Когда Господу угодно будет подать. Благословение Господне на вас, Матерь Божия, да осеняет вас покровом своим, Ангел-Хранитель, да защитит вас от всех приражений вражеских.
Вы слушали передачу из авторского цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение этого цикла в ближайшей передаче «Троицкое слово».В эфире наш архив. Сегодня в программе «Наш архив», дорогие слушатели, мы хотели бы предложить вашему вниманию уникальную архивную запись хора преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Прозвучит фрагмент херувимской песни и евхаристического канона, записанные на Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Thank you.
прозвучала архивная запись, сделанная в 70-е годы прошлого века в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, пел Объединенный Лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Вы слушали программу «Наш архив».
Подошел к концу 697-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.